Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Будем пытаться сделать это утро не только свежим, но и вкусным. Дело в том, что вот туризм, ближе к лету хочется подумать про отпуск, да? И туризм, гастрономический, вещь такая, вот чтобы поехать только ради какой-то местной еды, это не для всех. Вот чтобы посвятить отдельное прям время, чтобы только ради каких-то местных блюд, ради национального колорита, вот решится не каждый человек поехать.
Но есть и такие, на самом деле.
Есть и такие, безусловно, это отдельное направление, но не для всех. А вот если можно сочетать, мне кажется, намного больше людей готовы будут поехать, допустим, на курорт, не знаю, на солнечный, на пляжный или на лыжный, и при этом что-нибудь местненькое отведать. Мне кажется, это прекрасный
вариант. Мне кажется, это классно. Хлеба и зрелищ, потому как и стрит-фуд, и...
Вот мы, собственно, к стрит-фуду подходим.
Достопримечательности, все бок о бок.
Вот, что является главным, здесь будет большое отличие. Для кого-то посетить, условно говоря, какую-нибудь достопримечательность, музей или историческое место, и параллельно что-нибудь перехватить, а кто-нибудь, наоборот, едет в первую очередь поесть, ну и параллельно посетить какой-нибудь музей или что-нибудь значимое. У тебя есть какие-нибудь такие вот воспоминания интересные, где-нибудь что-нибудь такое вкусное поел? Я очень хорошо помню, как в Турции меня знакомая, которая в Турции проживает, водила по местным рыбацким, даже вот не ресторан, я даже не назову это стритфуд, потому что это было на воде. Лодки приезжают, рыбу сгружают, и вот мы с ней прям искали отдельный, по-моему, это называется балык-дурум. И то есть именно, чтобы это было, как это правильно даже сказать, чтобы это была именно шаурма с рыбой, а не вот в булке хлеба, то есть не такой, не хот-дог, грубо говоря.
У меня менее...
Я прям очень хорошо запомнил, мы полдня на это убили, чтобы найти вот именно такой, как надо.
Нашли. У меня менее, так сказать... Вкусная история, но, с другой стороны, и более доступная, что называется. Я в Крыму в 2015-м отчаянно наслаждался чебуреками. Отчаянно наслаждался.
Между прочим,
это правда, огромные чебуреки, вкусные, вкуснейшие, с начинкой, на заказ. Чего добавить, чего изволите. Съедаешь один, и все. И все. Вот оно наступает. Вот это вот гастрономическое счастье, которое можно измерять. Ну, и, собственно, нужно и потом прогуляться ведь, а почему бы и нет?
Так в этом-то вся и фишка. Я, кстати, тоже читал мнение, что вот в этом смысле, если говорить про стритфуд, для России как раз чебурек будет на первом месте. Ни блины, ни что-то такое, казалось бы, руссконародное. Чебуреки.
Ну, представь.
Причем, в том числе, в первую очередь, в европейской
горячий,
части.
Горячий, из свежего... подсолнечного масла, так. Да, так скажем, извлеченный, да, свежего кипящего подсолнечного масла, потому что я, на самом деле, посматривал, да, соответственно, но это тоже же не праздный вопрос, на чем и как, да, готовят,
конечно,
соответственно,
те
или иные люди вот эти блюда. Ну, для многих это вопрос критичный, потому как, ну, ты покупаешь и смотришь, да, это же все-таки, ну, есть определенный скепсис в том смысле, что, о, еда с улицы.
Угу.
У меня, например, супруга не очень любит вот этих вот вещей, и первым отваживаются меня туда, собственно, как тестового пилота запустить. Ну, как там, можно? Я говорю, да, вполне, и даже очень.
И тогда уже можно повторить. Собственно, вот как раз вот такой специфики стритфуда, давай побеседуем в этом часе. С нами на связи историк кухни, фудблогер, автор телеграм-канала «Вон тот мужчина за столиком», Леонид Захаров. Леонид, здравствуйте.
Вон тот мужчина за столиком. Здравствуйте, Леонид.
Леонид?
Здравствуйте.
А расскажите, пожалуйста...
Давайте сразу немножко уточним.
Да-да-да.
Я не то чтобы прям историк. Я не то чтобы историк кухни, так сказать, увлекаюсь просто этим делом, да, историком недалеко. Насчет блогера, ну, это тоже, так знаете, не от хорошей жизни, что называется. Вообще, я честно тружусь в газете «Комсомольская правда». Занимаюсь такой простой журналистской работой, а еда, ну, это, так сказать, даже, не для, хотел сказать, для души, но, скорее всего, для тела, конечно, да? Ну, это хобби.
Леонид, тем не менее, вас спрошу.
Слышно
спросить
ли
хочу.
Меня?
Да, да, вас очень хорошо слышно, поэтому и задаю вам вопрос. А расскажите, вот из вашего опыта, где вот самое-самое интересное, самое вкусное,
спасибо,
где вам бы понравилось больше всего, где вам вообще понравилось больше всего?
Ну, знаете, несколько лет назад был проведен такой довольно глобальный опрос с одним единственным пунктом. Если бы вам пришлось выбирать город, куда вы поехали бы только ради еды, куда бы вы поехали. И на первом месте оказался Бангкок, что, угу, в принципе, никого не удивит, наверное, да? Бангкок действительно славится своими этими бесконечными лоточками, целыми улицами стритфуда, где можно поесть от довольно привычных уже туристам карри или димсамов до каких-то совершенно экзотических вещей, ну, вы знаете, все эти насекомые, жареные в масле и так далее. Но вот видите, вот Бангкок завоевал репутацию города, куда ради еды ехать стоит. Обидно, что Москва и ни один другой город России в этом списке близко не оказался, что, конечно же, неправильно, я считаю.
А как полагаете, по какой причине? Это не в российских, не в московских традициях, потому что я уверен, наверняка где-нибудь в России, может быть, это распространено куда лучше. Или это, можно, грубо говоря, вот эту традицию создать как бы с нуля? Или это вот должно быть действительно тысячелетиями складываться?
А вы знаете что? Я думаю, как раз в нашем случае с нуля ее создавать не надо. Ее надо просто взять и возродить. Причем для этого не нужны никакие, как мне кажется, усилия. Ну, разве что, может, привлечение каких-то административных ресурсов. Вот смотрите, недавно я обнаружил, что недалеко от меня, в 10 минутах пешего хода моего дома, расположилось заведение под названием «Калашная». И там, представляете, действительно пекут калачи. И если поспеть вот к моменту, когда созрела очередная порция горячих этих калачей, я вас уверяю, это совершенно невероятная штука. Они бывают там с маком, с кунжутом, без ничего, сладкие, с корицей. Мой первый опыт с этими калачами был довольно плачевный. Я накупил штук 10, и пока нес домой, штук 5 я, вы знаете, просто умял вот на лету буквально. Mm-hmm. Вот это, собственно говоря, и есть классический стритфуд, понимаете? Это не то, что ты где-то купил бургер и там же рядом его съел, а ты именно идешь по улице, ты это ешь. И для этого, на самом деле, в русской кухне, ну, в кухне народа в России существует, ну, масса таких интересных вариантов. Например, ну, просто пирожки наши традиционные, это раз. Во-вторых, есть у карелов есть прекрасные калитки, например, пирожочки открытые. Посекунчики – это уральские пирожки, обжаренные, они с мясом могут быть, с картошкой, с овощами, с чем угодно. Дальше. Ватрушки те же самые, которые вообще исчезли куда-то не только из уличной торговли, они исчезли вообще, помню, из рациона россиян. Беляши, чебуреки те же самые.
Чебурек, конечно, обладает тем маленьким удобством. Эчпачмаки, Казань.
Его прям вот на улице есть неудобно, надо остановиться все-таки, знаете, хотя бы с маленькой тарелочкой бумажной. Потому что хороший чебурек – это много сока, это, ну, это вкусно невероятно, действительно. И Крым в этом смысле очень-очень интересные нам предлагает варианты. Как раз это традиционное крымское кушанье. И, конечно, всякий раз, когда приезжаешь в Крым, первым делом, конечно, на чебуреки. В общем, мысль проста. Придумывать нам ничего не надо. Нам надо чуть-чуть отфильтровать вот те зарождающиеся пока, как мне кажется, не очень хорошие традиции, когда для нас стритфудом становится пластиковый стаканчик кофе и круассан, а не стаканчик чая и, например, бублик тот же самый.
А если все-таки вот, да, вот подошли как раз к этому моменту, к различиям, к отличиям, потому что, ну, сложно, например, так, навскидку, ну, вот чем то и что вы перечислили? Или, например, вот, не знаю, киоск шаурмой, допустим, где здесь будет лежать отличие между стритфудом и фастфудом? Потому что я вот даже задумался, грубо говоря, если я захожу за этой самой,
ну, опять смотрите, же,
шаурмой или чебуреком, это что я беру?
Ну, шаурма, наверное, знаете, все-таки это как раз скорее стритфуд, потому что, ну, вообще и в мировой традиции, и в той традиции, которая есть уже у нас, действительно, шаурму ты ешь прямо на улице. Ну, максимум, что это может быть столик, расположенный рядом, на который можно облокотиться, но это, тем не менее, скорее всего, это стритфуд. Вот, бургерные, вот эти многочисленные, которые у нас сейчас есть, ничего против них сказать не хочу, там есть действительно очень интересные бургеры и варианты их исполнения, в том числе, знаете, такой с русификацией даже некоторые. Но это все-таки уже фастфуд. Mm-hmm. Ты пришел, ты взял бургер, ты его съел на месте. Это, кстати, в отличие от той же самой Америки, где поедание бургера, завернутого в бумажный пакетик, на ходу, это вполне себе такая нормальная, обычная жизнь.
Скажите, пожалуйста, Леонид, вот вы сейчас, я внимательно слушал по поводу бубликов, всех историй, сразу захотелось стаканчик молочка с ними почему-то. Вы говорите чай, но молоко, наверное, будет труднее. Да
кстати, вот кстати, молоко, да.
В этих киосках труднее будет молоко, что называется, содержать во всех, так сказать, ипостасях, да, кому-то подогреть, кому-то, не знаю, там, с корицей добавить, вот, я не знаю, сахарка и все прочее. А я вот о чем подумал.
Да, ладно.
Прости, пожалуйста, Леша.
Мне как раз про молоко хотел чуть развить.
Да. Вот мы сейчас как раз постепенно подбираемся, никак не обойти эту историю наверняка. А вот наши, да, исконно русские, да, рецепты и рецептуры, да, здесь очень хочется обойтись без некого насаждения. Вот госпрограмма, там, блинная в каждом дворе, я там утрирую. Разумеется, рынок все сам отрегулирует.
Категорически, да, категорически против, да.
Но здесь нужно как раз постепенно нам, в том числе, вот здесь, пользуясь случаем и эфиром, рассказывать о прелестях русской кухни. Ну и опять же, да, окрошку можно же в этих самых палатках продавать, Леша? Как ты думаешь?
А вот это как раз хороший вопрос, Леонид. Где здесь будет ли какая-нибудь сложность или рецептура для стритфуда? Потому что, ну, вот действительно, одно дело какой-нибудь собрать бургер, какую-нибудь сосиску в тесто закинуть, или даже если шаурму там настрогать, а другое дело все-таки окрошка. Это серьезное прям блюдо.
Ну, вы знаете, серьезность окрошки заключается в необходимости как следует очистить картошку и нарезать ее мелкими кубиками. Дальше, я думаю, уже процесс довольно простой. Это самый такой трудоемкий элемент. Вы знаете, я думаю, да, можно было бы и окрошку, но вот опять, понимаете, ее, конечно, не продашь сладка. Я с трудом представляю себе человека, идущего по улице с чаном окрошки, разливающую всем желающим какие-то там ложки. Это, конечно, больше все-таки для мучных изделий. Вот. Но, в принципе, вот эта вот хорошая идея, стоит ларек, возле него 2-3 столика, где можно просто на лету съесть окрошки.
Вот здесь,
для,
да,
лета,
как раз,
кстати, вариант прекрасный, как мне кажется.
А насколько мобильность важна для стритфуда? Вот вы упомянули, человек идет с чаном, да, и что-то куда-то разливает. Причем неважно, или, допустим, пирожки раздает. Это, да, действительно тоже многими отмечают, что вот мобильность, это важна, чтобы это что-то передвижное или переездное. Вы Соединенные Штаты упомянули. Вот там эта культура, как это сказать, фургончиков, фудтраков они называются, если я правильно помню. Это же прям очень серьезная, богатая традиция. Насколько она важна?
Я вам скажу, есть еще одна традиция, причем она не требует вообще даже никакого трака. В Турции, вы, наверное, все видели, как идет по Стамбулу человек, у него на голове просто или на поясе вот этот вот лоток, и прекрасные эти турецкие бублики, семиты с кунжутом. И просто трудно пройти мимо, они прекрасно пахнут, они прям вот это вот тесто, кунжут, прям хочется на лету взять и просто вот, наблюдая за красотами, просто взять этот семит, съесть, а может быть, еще и чаек даже покормить. Тоже, кстати, между прочим, не последнее дело.
Это да.
А как вы относитесь к разного рода экспериментам, ну, в плане там творческих каких-то изысканий на кухне? Что из последнего готовили вы и то, что вы могли бы рекомендовать как некую такую вот пикантную изюминку, да, может быть, некое дополнение пикантное к тому, что, например, россияне пробовали давно, но забыли, например, или пробовали давно, но это было в Таиланде, например.
Последние пару недель я отчаянно экспериментирую с блюдами из яиц. Могу дать один очень простой рецепт, на самом деле.
Так, записываем.
Он даже не требует никакой подготовки абсолютно, но эффект дает неплохой. Мы готовим омлет, да, мы смешиваем. Значит, яйца взбалтываем и поливаем на сковородку. Сделайте такую простую вещь. Отделите желтки от белков. Взбейте сначала желтки. Добавьте туда необходимое количество соли, там, как любите. Белки взбивайте отдельно. Причем белки надо взбить до такой, кстати, до полутвердой пены. Потом вы аккуратно соединяете желтки и белки. И омлет у вас получается совершенно другой консистенции. Он воздушный, он толстый. Он прям легкий, невероятно. Такое впечатление, что вы едите какое-то суфле. Вот, пожалуйста.
Ну что ж, вкусно, вкусно. Очень даже просто.
Момент, да. Леонид, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ, за погружение немножечко вот в эту культуру стритфуда. Мы-то продолжим. Леонид Захаров в эфире «Радио Спутник» поделился и своим опытом, и вот даже своим рецептом. Я вот честно скажу, вот мне кажется, очень, очень забавно и очень здорово, когда какие-то ассоциации выстреливают напрямую. Вот сейчас Леонид рассказал про эти турецкие традиции. Я прям как вот снова в Стамбул перенесся, потому что это же действительно здорово. Человек смотрит, человек слушает, человек обсуждает, но при этом есть же еще и запахи, да, запахи могут как раз и должны, наверное, едой, вот местным колоритом, что ли, тоже запоминаться. При этом, кстати, с уличными торговцами очень многие еще и борются. И в том же Стамбуле, если я правильно помню, тоже достаточно серьезные жесткие правила, потому что здесь еще огромная как раз вот эта современная ситуация и с требованиями, в том числе с санитарными.
Разумеется, да, никуда от этого не уйти, но побывав где-нибудь за границей, да не вкусив местной еды, мне кажется, вы просто потратили билеты на эту путевку зря, потому как это важная составляющая, в том числе и культурологические моменты, потому как приезжая, да вот Леонид меня немного не услышал, я про эчпочмаки все неугомонно пытаюсь рассказать, но это же ведь вкуснейшая еда, да, рецептура. И польза, да, ну, 10 штук ты это не съешь, например, да, за раз с чаем, да, например, Но парочку вполне можно употреблять.
Да нет, я не думаю, что он здесь прям не услышал, что-то принципиально имеет против. Нет, просто нет. Тут, да, такой момент, что это все очень хорошо распространится, этого действительно просто очень много. Сейчас очень сложно, наверное, сказать, что вот национальный какой-то стритфуд, национальная кухня существует только в этой стране, только в этом городе. И
при том, что вот эти самые блюда, да, опять же, ну, с некой вариативностью, с некими отклонениями, да, от, условно, ну, если брать этот оригинальный рецепт, да, вот то, о чем мы сказали, да, готовится в разных странах, только по-разному называется. Мы называем их беляши, а еще есть название зурбелиш.
Ну, это да, это, ну, корень-то тот же самый. Но да. По-хорошему, какая-нибудь, знаю, сосиска в хлебе или мясо в хлебе, оно, или какое-нибудь, знаю, свернутое тесто, оно действительно да? В разных традициях по-разному готовится, естественно, по-разному называется, но от этого, ну, как это сказать, разными вещами не перестает быть.
Менее вкусно
вроде бы одинаково,
да.
И это уж тем более. С нами на связи директор фестиваля уличной еды «Вкус Москвы» и руководитель компании «Асти Групп» Нарине Багманян. Нарине, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, ребята, здрасте.
Нарине, расскажите, пожалуйста, для Москвы какие наиболее популярные тематические фестивали стритфуда? Потому что по-разному есть, я вот помню, рыбные какие-то посещал, тоже какие-то мясные. Есть какое-нибудь понимание, на что идут побольше, на что идут москвичи чаще, при том, что Москва сама по себе тоже вмещает представителей самых разных национальностей?
Ну, знаете, как говорить о количестве или важности каких-то фестивалей я бы, конечно, не стала, потому что каждый из фестивалей, который сегодня делается на территории Москвы, очень много сейчас в регионах очень хороших проектов начали делать. Это все отголоски той гастрономической культуры, которая семимильными шагами вошла в нашу российскую действительность. Потому что лет 10 назад говорить о каких-то фестивалях было совершенно невозможно, плюс тому, что, ну, такими, как стали наши шеф-повара сейчас, это реально звезды, это реально ребята, которые умеют готовить и фьюжн, и которые умеют готовить и на улицах. А вот наш фестиваль, который мы начали в 2013 году, это была франшиза от лондонского фестиваля Taste of London. Когда мы его привезли на территорию России, знаете, был скептицизм, было какое-то непонимание, какое-то даже отторжение, потому что концепция самого фестиваля – это фьюжн рестораны на улице. Поэтому тогда это было, знаете, таким, каким-то таким новым трендом, непонятным для никого. Ну, слава богу, за последние там 8 лет мы видим, что тот же самый стритфуд настолько изменился, что это не просто какие-то картошки, это не просто какой-то там бургер, а это очень изысканные блюда, и, конечно, в этом плане на нашу стритфуд очень сильно вот стало вот такими, как бы скажем, все, что на ВОКе, да, стало таким популярным, таким востребованным. Ну, конечно, и те пространства, которые сегодня открываются, ну, Москва в этом плане вообще находится на пике. У Москвы очень много таких площадок, как стрит, как депо и тому подобное. Это тот же самый стритфуд, но в более таком красивом таком обрамлении, когда люди просто приходят, не берут только еду быструю, качественную, ну, дешевую, да, мы понимаем, что стрит – это все-таки более дешевая еда, но это настолько гастрономично, что это просто не картошка, это не бургер из Макдональдса. Поэтому я очень рада, что эта культура за последние там, ну, 10 лет, ну, вот сейчас, 21 год, 20-й как-то немножко менее прошло неактивно, но я думаю, что вот сейчас вот уже солнышко, видите, к нам приходит, весна приходит, скоро откроются все площадки, и поэтому вот вы сказали по поводу рыбной, да, и правительство Москвы делает очень много для этого, делает так называемые маркеты.
Не забывайте, ну, Москва, знаем, порт пяти морей, отсюда и рыбный статус должен быть особенным.
Да-да-да. Ну, я вот как бы немножко послушала вас до вот эфира, как вы говорили, по поводу стритфуда. Ну, знаете, сегодня никого не удивить уже ни буррито, ни тако, ни какими там паке, да, там фоба и тому подобное. Поэтому люди, которые любят путешествовать, любят вкусно путешествовать, они, конечно, когда возвращаются, им хочется вот этих ощущений по-новому. И слава богу, что Москва именно дает такие тренды, что даже регионы наши, уже в Питере появляются очень много таких проектов. И, знаете, даже вот когда вот я начала про наш фестиваль, когда первый фестиваль мы делали, то у нас действительно мы до сих пор делаем отбор ресторанов, чтобы это было все-таки все-таки очень качественная, очень правильная еда. Как я люблю говорить, что еда должна быть не просто вкусной, она должна быть очень качественной. Потому что мы за то, чтобы наше молодое поколение росло здоровыми. Поэтому мы отбираем эти рестораны. Вначале, если мы выбирали такие high-level класса рестораны, то есть это фьюжн кухня за очень минимальные деньги. Люди, которые не могли себе позволить, например, White Rabbit пойти, то они могли поесть из рук Мухина прямо на нашем фестивале. Но с годами, вот за эти 8 лет, фестиваль наш «Вкус Москвы», он по-русски так называется, мы его действительно сейчас хотим именно продвигать как российский бренд, как российское такое начало, и потому что все-таки локальный продукт, локальная, как говорится, идентика, она должна быть впереди.
Нарина, а расскажите, пожалуйста, такой момент тоже. Насколько вот действительно все-таки, если мы говорим о каком-то явлении, нужно тоже понимать, насколько оно популярно, насколько оно распространимо. Все-таки вот эти фестивали, по большей части проходящие стритфудов, они распространяются за пределы своего времени и пространства. Вот в традицию, в культуру это входит, чтобы человек и на будущее продолжал, ну как это сказать, этим питаться, к этому обращаться? Или это вот провели фестиваль, и некая нишевая популярность получилась, свою нишу заняли, и дальше все как обычно. Человек пойдет, не знаю, заглянет там в Макдональдс или в ту же шаурмяшную, хотя мы выяснили, что шаурма вполне себе тоже стритфуд, а к этим моментам будет рассматривать как что-то экзотическое. И вот, допустим, там раз, ну, не знаю, в год, или там два раза в год, как оно проводится.
Нет, знаете, вот именно вот такие фестивали, они дают возможность человеку все время требовать и возвращаться к этому, потому что именно на фестивалях он может это попробовать. И потом, когда он приходит в ресторан, понимаете, ну, даже вот если мы проводим фестиваль винный, да, мы знаем, если люди пробуют то вино, которое им понравилось, то придя в магазин или в общепит, он обязательно будет просить то, что он уже пробовал, он знает. То же самое еды касается. Если кто-то боится пробовать вьетнамскую кухню, там, китайскую кухню и тому подобное, то, попробовав на фестивале из рук какого-то очень знаменитого шеф-повара, вы понимаете, у него это в голове остается. Ощущение вкуса.
Нарина, а вот разрешите все-таки здесь тоже уточнить. Нет здесь, да, какого-то, я не знаю, парадоксальности, что ли? С одной стороны, фестиваль, то есть что-то такое уличное, гигей народное. С другой стороны, элитные шеф-повара. Вот нет здесь такого все-таки, что уличное может быть и должно быть приготовляться. Ну, как сказать, я понимаю, что в том же Стамбуле сегодня, раз уж упоминали, есть один дедушка, который так готовит местную шаурму, что к нему очереди выстраиваются, а он стоит просто вот так на лоточке. Но, тем не менее, если говорить про фестивали в целом, насколько это совместимо?
Ну, знаете, вот именно лично наш фестиваль совместил вот этот фьюжн, который вышел на улицу, и как бы, конечно, мы им создаем все условия, потому что нужна вода, нужно обязательно, чтобы была санпинт-требования, которые, как говорится, есть в ресторанах, они и на фестивалях обязательно были, потому что люди должны быть уверены, что придя на фестиваль, после этого у них не будет проблем. Вот за 8 лет наших фестивалей тут ни разу мы не слышали, чтобы у кого-то были проблемы. И это говорит о том, что, конечно, тут зависит много от организаторов, много зависит от наших участников. Но, слава богу, все уже научились, и требования санпита у нас в стране намного выше, чем в любой стране. Если вы путешествуете, вы знаете, как в Таиланде готовят прямо на улице, мой тут же. У нас такого нету, и, слава богу, никогда не будет, потому что наши карающие органы, они во всеоружии, и на всех фестивалях они, конечно, четко, жестко следят за всем этим, так же, как и в ресторанах.
Скажите, пожалуйста, Нарине, что в предстоящих фестивалях, чем будете удивлять? Программу приоткройте, так вот, немножечко.
Ну, самое, наверное, главное то, что мы сделали в этом году, мы его даже в 2020 году, в пандемическую, попытались в мини-формате провести наш «Вкус Москвы», потому что не хотели разочаровывать наших постоянных посетителей и наших участников. И мы немножко расширили его. Мы не делаем только, потому что он изначально был все-таки это гастрономический фестиваль лучших ресторанов Москвы. Он так и, как говорится, промоутировался. На сегодня мы его расширили, потому что большая часть наших посетителей – это все-таки молодежь. Это ребята, которым там от 20 до 35 лет. Это вот та платежеспособная, да, население, которое сегодня ходит и в рестораны. И поэтому мы сделали именно, делаем такие площадки для того, чтобы им было очень интересно. Очень много иммерсивности. Это именно тот формат, который сегодня требует молодежь. Когда они приходят, когда они не просто только стоят, готовят, а можно тут же, например, смастерить какую-нибудь классную вещь, сделать букет своими руками. Или даже пойти в бьюти-салон, бьюти такую ложа, да, и вместе с каким-нибудь профессионалом научиться правильно, грамотно, например, наносить макияж и тому подобное. То есть фестиваль из просто еды, он переходит в такой формат продвижения такого стиля жизни, качественного стиля жизни для всего, для всех, кто нас посещает.
Мира,
это требование сегодняшнее не наше, это требование... Улицы, да, которые мы применяем.
Интересный момент, поколенческий тоже момент. Наверное, спасибо вам огромнейшее, что уделили время, пообщались с нами, рассказали о том, как фестиваль уличной еды выглядит. Немножечко рассказали, выглядит изнутри. Ирина Багманян, в эфире «Радио Спутник», Кирилл Гришин, Алексей Красильников, микрофонов.